אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב'.
Мы читаем труды Рабаша второй том на странице 1429, восьмое письмо. Здравствуйте и навечно мой привет моим друзьям. В моем ответе на ваше письмо я хочу сообщить вам, что я хочу сообщить в письменном виде, как сказано, говори сынам Израиля и двинутся они. И по поводу движения известно вам, что это означает каждый раз переходить из первого состояния во второе состояние. И это называется изменение мест. Как сказал Бааля Сулам в комментарии Сулам по поводу выражения «день дню передает слово». И он написал там, что не может быть день за днем без того, чтобы между ними была ночь. Состояние ночи, то есть посередине есть перерыв, а иначе это называется длинный день, а не день за днем. И порядок работы именно день за днем. А ночь ночи открывает знание. То есть, что есть посередине свойство день, конец цитаты. И таков порядок движения. Поэтому не бойтесь никаких состояний, только, как сказано выше, двигайтесь, то есть идти вперед. И поэтому всякий раз нужно давать течь новому потоку, как написал мне такой-то в своем последнем письме, то, что называется, обновляются они каждое утро, велика преданность твоя и достаточно понимающему. Кстати говоря, я раскрываю тебе свои мысли, свои желания, и то, что путь мой не таков. И в любом случае есть у меня желание и стремление раскрыть тебе, что возникло у меня в желании подумать о жителях Твери и как они смотрят на нас. Приветливым выражением лица или дерзко. Я запишу вам в этом моем письме, как я представляю себе образ жителей Твери и что я представляю себе. Несмотря на то, что я не представлял при этом образ самой Твери, в любом случае, то, что я думаю, это то, что я вам пишу. Потому что сейчас я освобождаюсь от своих личных и общих забот и беру свободный час и поднимаю свою голову, чтобы посмотреть на то действие, которое происходит там. Я вижу там три вида людей. И это три формы и три образа, которые облачаются в три вида тел. Первое. Есть большая часть, почти подавляющее большинство, несмотря на то, что я думаю, что они думают о нас плохо или хорошо, или уважают нас, или презирают нас. На самом деле мы в их глазах ниже всякой критики. То есть они не думают о нас ничего и не чувствуют в нас, как будто бы нас не было вообще в этом мире с ними вместе на земном шаре.
Понятно, что Рабаш пишет это не людям из Твери. Он так как бы просто хочет сказать, будто бы не от него, что он так вот делит всех. То есть это не относится к Твери, не о жителях Твери.
И даже хотя они слышат когда-либо и где-либо, что существует такая реальность, которая называется хасиды покойного Рава Ашлага, но их это не интересует. Они заняты весь день своим заработком, как с точки зрения своих страстей, так с точки зрения почестей, так и с точки зрения своей духовности. И нет у них никакой необходимости смотреть на пустые вещи, как будто бы мы маленькая горстка людей, в частности, в особенности, что они слышали, что в этой горстке существует внутренний раздор, а горстка не удовлетворяет льва. То есть горстка настолько маленькая и незначительная в их глазах, чтобы удовлетворило их душевно или духовно, чтобы привносить их в свое сердце, в свою душу и принимать о нас решение, плохую или в хорошую сторону. И настолько мы в их глазах низки, просто ниже любой критики, что даже самое малое мгновение не стоит тратить на нас времени. И даже если я думаю, что этот лев думает о нас и сердится, но не о чем тут и говорить, как сказано выше. Второй вид. Это те люди, которые уважают нас, и мы уже занимаем у них место определенной реальности в мире, они уже смотрят на нас, как на существенных людей, у которых есть некая ценность и высота, и они уже делают нам большое одолжение в том, что они выделяют нам место и время у себя в голове, в своих мыслях, в свободное время, и они уже обращают свое внимание на нас и следят за нашей позицией и за нашими действиями, для того, чтобы видеть и определять, действительно ли мы люди с хорошими качествами и прямодушные, и они уже критикуют нас определенным духом критики, есть ли эти вещи действительно у нас. И когда они делают самоотчет, производят самоотчет, они видят, что в конечном счете собралась горстка людей, чтобы находиться вместе в одном месте с одним предводителем и в духе смелости выше человеческой границы. Они стоят смело против всех, кто выступает против них. И, конечно, это люди смелые, у которых дерзкий дух, и решение их твердо и неколебимо, чтобы не сдвинуться ни пяди назад. И это бойцы первого разряда, которые воюют со злым началом до своей последней капли крови, и все устремление их только лишь победить в войне во имя славы Творца. Но вместе со всеми расчетами, которые они произвели для себя, когда они начинают смотреть на себя самих, то есть согласно предрассудкам, и что касается их самих с точки зрения устремления и почести, они вынуждены принять единогласные решения, и даже если между ними самими есть большие различия и разделения, они никогда не могут прийти к единому мнению ни в коем случае и никоим образом, и, может быть, даже ненавидят друг друга, и ни один не может приблизиться к своему товарищу, и каждый хочет проглотить своего товарища и всю жизнь его. В любом случае, против нас все они объединяются и принимают единогласные решения на одном языке, что не стоит им соединяться с нами вместе. И поскольку они подкуплены с точки зрения желания получать существующего в них, а взятка ослепляет глаза мудрецов, они тут же видят наоборот относительно того, что они думали про нас. И после всех словословий и великих качеств, которые они видели в нас, что стоит и желательно уважать каждого из нас, но после того решения, которое они приняли, они сейчас же выражают на практике свое решение в большей ревности, и это по той причине, что мы противны их мнению, что с одной стороны они видят, что истина с нами, а с другой стороны, неприятен им путь наш. Для того, чтобы освободить себя, нет у них другого совета, кроме как забыть про нас и уничтожить, искоренить имя наше под небесами, и они прилагают для этого энергию и силу и разум для того, чтобы рассеять нас на все четыре стороны света, и поэтому они придумывают ухищрения и ставят камни преткновения на всем нашем пути и пользуются разными средствами, как пригодными, так и непригодными. Даже если эти средства чужды духу Торы и человеческому духу, это не интересует их, поскольку они видят, что не будет восстановления их желанию получать, если будет у нас некая власть и распространение нашей цели, среди прямодушных и честных людей, и тогда будет у нас сила показать им, что такое истина. И это плохо для них, и больше стоит им делать то, что желает их сердце, и вместе с этим будет лик поколения, то есть влиятельные и те, кто ведут в духовном, и поэтому они придумывают разные ухищрения, как разрушить наше будущее, и говорят, лучше один час назад, что лучше им унизить свою честь, но чтобы не осталось никакой памяти о тех. И в любом случае, мы должны считать, что они делают нам одолжение. И тысячу раз говорить им спасибо в том, что они уважают нас и ценят нашу позицию, и тем, что они, по крайней мере, говорят, что есть нечто, что нуждается в уничтожении. То есть, что не смотреть на то, что они хотят уничтожить нас, как пепел, прах земной, но в любом случае мы представляем для них некую реальность, тогда как люди первого типа, у которых нет никакого расчета и никакого уважения, и они считают, что не нужно обращать внимание на все, что происходит у нас, и они не впечатляются от нашей слабости в том, что мы думаем, что они следят за нашими делами, и поэтому мы предотвращаем, не даем себе делать некие действия, которые противоречат их желаниям. И это часто ведет к тому, что мы убегаем с поля боя из страха перед людьми первого типа. И на самом деле никто из них не обращает внимания и не думает о нас ничего. А может быть, это как написано: «И в бегство обратитесь вы, никто не преследует вас». И поэтому нам стоит радоваться людям, которые относятся ко второму типу, что, по крайней мере, они издеваются и презирают, и пренебрегают, и наводят на нас напраслину. То есть, по крайней мере, мы некая реальность в мире, и не так легко пришли они к выводу, что они хотят уничтожить имя наше с земли, не дай то Бог. А третий тип, я нахожу там людей, которые желают нам здоровья и блага, но их очень мало. Но большинство, ну, два — это уже многие, и я называю их именем Шин Мем Бет. Они называются подслащением на языке Таргума, то есть на арамейском, это Ахураем, то есть они должны удостоиться света по ним, чтобы все действия их стали в святости, как это говорится на святом языке. А что я должен делать, когда я хочу представить себе и изобразить наших возлюбленных людей, которые находятся в Твери, когда я ощущаю, что Тверия — это важный город. И третий тип — это те, кто облачены в тела и находятся в водовороте и бродят между всеми желаниями и мнениями, облаченными в другие тела, то есть в первый тип и во второй тип. Итак, тяжело мне найти их, поскольку они находятся как в большом стоге сена и соломы, и как можно найти две драгоценные жемчужины, и это два зерна, которые отменяются там перед подавляющим большинством. И хотя закон таков, что творение не отменяется даже относительно тысячи, но они должны держаться и кричать, как курки, что это творение полное жизни. Конец цитаты.
Но это только вступление. Недостаточно до сих пор. Но он говорит, что у нас есть три вида людей. Те, которые вообще не знают, не понимают, не слышали. Даже если не слышали и не видели нас, они не воспринимают У нас это первый вид людей. У них свои проблемы. И не волнуют их вообще. Мы их не волнуем. То есть они нас просто не воспринимают. Второй вид — это люди, которые имеют другие мнения, обратные в том месте, где мы находимся, то есть то, чем мы занимаемся. И они немного этим же занимаются, но по-другому. Имеется в виду религиозные, разных видов, которые смотрят и хотят нас уничтожить. А третий вид, самый небольшой, это те, кто, может быть, имеют точку в сердце, и они из этих разных видов, первого и второго, в будущем могут к нам прийти и присоединиться. Так вот он делит общество. Ну и все, да.
Я не понял, в каком контексте.
Это только начало письма. В каком контексте этого мы не знаем.
Мы должны как-то относиться.
Это Рабаш написал. В каком году? Не знаю. Там же Тетваф это... В 45-м? В 45-м. В 45-м действительно еще Бааль Сулам жил. По-видимому, что-то было, что нужно было выяснить с учениками. Но разделение понятно, да? Мы говорим об этом много, об этой пирамиде в человечестве. Да, пожалуйста.
Согласно тому, что он тут пишет, он как бы дает предпочтение тем, кто против нас. И игнорирует тех, кто вообще никак не относится к нам. Что тут с этим связано?
Этого я не знаю. Там дальше написано. По крайней мере, он говорит, что то меньшинство с точкой в сердце, которые придут, мы пока не говорим о них. Те массы, которые не в состоянии воспринять наши идеи, это проходит рядом с ним. Они слышат, но так вот волны рядом с ними пролетают, они их не воспринимают. А те, кто в какой-то форме относится к этому, то есть это религиозные всех видов, они как-то обращают внимание. Чуть лучше, чуть хуже. Но и ты выражаешь то, что их касается. Если ты говоришь, что правда за тобой, правда не может быть во всех направлениях. Или ты говоришь, что главное — это намерение, а не действие. И неважно Творца, как режут скотину. Главное, что есть заповедь присоединить творение, то есть очистить в отдаче, а не получении. Или же они говорят, что главное — это действие, что нужно скрупулезно выполнять действие, насколько можно. И тогда получается, что мнение Тора обратно мнению обывателей. И если один встает, другой падает. И поэтому нужно стараться опрокинуть себя. Или если ты им не сильно мешаешь, то сказать, есть еще какая-то группа странная или секта. И вот так вот оставить тебя так в какой-то такой неважной форме, где-то существующей. Все зависит от того, насколько они чувствуют от тебя угрозу. И в этом проблема, насколько мы должны видеть себя готовыми продвигаться продвигаться в сторону большой, широкой рекламы. В этом все дело. И здесь много всяких расчетов. Много расчетов. 45-й год — это не 2011-й. Все-таки время прошло много. И когда мы уже рядом с Рабашем были, уже были изменения. И были разные времена такие и другие. Или же были с ним 5-6 человек. Или вдруг я привел к нему почти 40 молодых парней, светских из Тель-Авива. Это большая разница. Было очень много шума в Нейбраке. И весь Нейбрак тогда был деревня. Это была колоссальная разница. То, что было 30 лет назад и сегодня. И поэтому он сделал революцию, что можно было светским, тель-авивским парням, не религиозным и не традиционным, и те, которые учат из поколения в поколение, и те, которые в другом воспитании, сразу начать учить каббалу, не изучая всю Тору и Гмару и вообще не зная никаких законов. Так вот просто из Тель-Авива. Он противостоял очень серьезному давлению и родственников, и хасидов, потому что это мешало, портило все их имя, если приходил какой-то возвращающийся в лоно религии, к вишницу, в гуру. Знаешь, все пришедшие в религию так этим как раз гордятся. Вот. И у нас тоже есть вот светские, нас уважают, вот к нам пришли, вот у нас есть и такие. Но когда приходит 40 человек из Тель-Авива, это уже что-то другое. Понимаешь, это не просто какое-то исключение, а это уже какое-то определение фактов. То, что можно, и тем более в Каббалу, это не просто к вишницам, где есть там и представители массы, и все самые разные представители. Вы просто не понимаете, насколько это было революционно и опасно. И насколько вся семья сопротивлялась. Сыновья, дочери, с их детьми. Их нужно всех переженить и поддерживать всю семью в почестях. А здесь смотри, чем он занимался. Он как бы мешал ценности всего семейства. Я был замешан в это, я был как бы в семье, рядом с ним он противостоял очень серьезному давлению. Да.
Отсюда слышится, что он относится как бы лучше к тем, кто против нас, чем тем, кто не против нас.
Еще раз. Я повторяю, почему-то решили читать до сих пор. Пока это ничего нам не говорит, ничто нам не говорит, будто бы и не читали. Надо посмотреть, какое его мнение дальше. Да.
Он написал это в 56-м году.
В 56-м?
В 56-м, не в 45-м, когда был жив Борис Лом. Все-таки он тут использует выражение «Твери». Вы нам много раз рассказывали о Твери.
Нет, я сказал, что это не относится вообще к Твери. Я уже сказал, он воспользовался будто бы как бы внешнего читателя отвлечь от сути дела. Не имеет отношения к жителям Твери. Что с Твери? Ты помнишь, что такое Тверь во всех этих шутках? Ну, до сегодняшнего дня. Я очень хорошо знаю весь этот город. Да.
Я не понял, тут человечество исследует или...
Он здесь пишет об народ Израиля.
Внутри человека или вообще в человечестве? Так, в духовном?
Внутри человека нет, я не думаю, что нужно так делить. И относить к этому просто. Не умничай слишком. Да.
Он пишет здесь по поводу первого типа. Мы как бы думаем, что они гонятся за нами, и мы убегаем от страха, убегаем с поля битвы, в бегство обратитесь. Никто не преследует вас. 1431 страница, но пишет, что есть разные действия, которые мы думаем, мы смотрим, что мы не делаем по отношению к людям первого типа. Что он тут имеет в виду? Это в наше время тоже так?
Относительно первого вида мы не можем обратиться к нему. У него есть свои проблемы. Не можем до них добраться. Сегодня уже по-другому, потому что мы живем в ситуации, когда у них такие проблемы, которые они не могут решить. И ключ находится у нас. И все больше проявляется, что у нас есть подход, и тогда появляется к ним подход. Но еще раз, весь этот подход на их уровне. То, что их волнует и не имеет решения, мы знаем это решение, хотя все еще не можем им это ясно объяснить. И все еще они не верят, что именно такое решение. Они все еще находятся в таком вот смятении. Но в пути. Это первый вид. Первый вид. У нас с ними нет никакого общего партнерского взаимоотношения. В то время как те, у кого есть точки в сердце, наверняка мы вместе с ними, они, может, еще просто этого не знают и продвигаются к нам, не зная этого сами. Те, у кого есть точка в сердце. А религиозные, с ними у нас есть общие занятия. Мы оба как бы воюем за Творца. Но каким образом? Приобретаем, захватываем этот мир в этом мире или в будущем мире с помощью действий или с помощью намерений, тем, что мы просим Творца, чтобы было хорошо, или тем, что мы просим Его, чтобы мы были хорошими. То есть у нас есть одно место, где мы находимся, мы и они. И поэтому нужно грамотно продвигаться, чтобы не мешать друг другу. Потому что действительно мы совершенно не хотим их как-то обидеть. То, что они слышат и видят нас, само по себе уже большое исправление. Вот все. Давайте дальше почитаем.
Строчка «Умизе Навин», 1431 страница, вторая колонка. И отсюда поймем то, что пример, который приводят мудрецы по поводу соломы, сена и пшеницы, которые спорят друг с другом, кто должен быть посеян в поле. И утверждение сена и соломы настолько кажется справедливыми, что невозможно убедить их. И иногда существует страх, что пшеница подчинится власти сена и соломы. И сена и солома утверждают, ведь мы большинство, а ты, пшеница, так мала перед нашим величием.
То есть герой в качестве или герой в количестве? Об этом здесь идет речь.
У нас есть духовный уровень, и вы родились до того, как мы пришли в мир. То есть, когда вас еще не было ни в какой реальности, мы уже были большими, у нас был вид, и наше величие было заметно для всех, и издали мы привлекаем глаз, и мы придаем красоту всему полю, тогда как ты, пшеница, такая маленькая и скрытая, только специально обращая внимание, когда приближаются к тебе, тогда можно увидеть тебя. Волей-неволей
это из-за того, что у тебя недостаточно силы, тогда как мы даем место и убежище усталым людям, которые заблудились в своем пути, и им некуда преклонить голову. Мы берем их под свою сень, покрываем их от злых зверей, от ветра. А кто может наслаждаться от тебя?
То есть, действительно, религия — это убежище для слабых. И это известно. Почему это так распространилось по всему миру? Потому что, если ты всего лишь делаешь несколько действий, и еще и приятных, не то, что тебе нужно там, как-то сильно себя ограничивать, хотя и ограничения сами тоже подслащают жизнь. Насколько человек как бы чуть-чуть страдает, этим он чувствует, что он оплачивает будущий мир. Так поднимается важность того, той награды за страдание и его вложение. Так наше желание получает, наш эгоизм понимает, что нужно много хорошо заплатить, чтобы прийти к большому вознаграждению. А в духовном не так. Тот, кто правильно себя направляет, ему очень легко. Да.
И когда настало время жатвы, все узнали, для чего было засеяно поле. И поскольку сено и солома достойны только для того, чтобы их ела скотина, и нет у них никакой надежды, чтобы у них было больше величия, чем то величие, в котором они находятся сейчас, тогда как пшеница после нескольких исправлений, то есть когда молотят пшеницу и просеивают, и заливают вином и маслом, и тогда обрабатывают в огне, тогда ее можно поставить на стол.
То есть все в течение всей истории сено, солома как бы кажутся важными, но в конце, именно в конце, остается только пшеница, и она обрабатывает себя так, чтобы стать самым важным. Понятно, для кого было посеяно поле.
А все хорошее, что можно сказать о сене и соломе, это что они служат пшенице. То есть они вырастили ее и питали ее. То есть взяли питание из земли и перевели это питание для пшеницы. И стали они тем носителем, на плечах которого выросла пшеница, и это как раб по отношению к царю или рабыня по отношению к царице. Но до времени жатвы, то есть до окончания, невозможно выяснить реальность, существующую как бы ради самой себя. То есть каждый находится в своем, каждый утверждает согласно своему ощущению и считаться с истиной, не увидев, приводит ли это что-то неприятное или низкое, это не настолько просто. Только тот, кто может расщепить все на много частностей, может увидеть истинность и справедливость некой вещи. И этому нужно удостоиться свыше, чтобы не попасть в ловушку эгоистической любви и не позволить себе течь в потоке жизни. Вытекает из всего сказанного, что тяжело вам увидеть это, когда вы самостоятельно, без всякой примеси чужих желаний, то есть все скрывают вас, как вытекает из примера с пшеницей. Но есть у меня совет для души, как названное время жатвы, что только ночью, после полуночи, когда дух ночи дует и рассеивает горы сена и соломы, и все остается на плоскости
поля, как это было до этого, то есть под покровом сна, тогда пшеница выходит на свободу и представляет свое сердце своему отцу в небесах и возносит огонь Торы до утреннего света, пока не приходит время молитвы, и тогда душа их выходит в их словах, в словах живого Бога. И тогда я думаю, что время способствует тому, чтобы забавляться с драгоценными жемчужинами, которые дороги, как пережженные в огне, и достаточно понимающего.
То есть днями, ночами, тяжелыми усилиями против всех отходов, которые пока еще кажутся более важными, пока не приходят с помощью больших усилий, то, что все-таки собираются вырастить именно пшеницу, зерна, и обращают внимание на все сопровождающее те зерна, только как сопровождающие, в которых также необходимо воспользоваться, нужно пользоваться клипой. Если правильно провести всю работу, не пренебрегая никакими деталями, но с придавая ударение на то, на что имеет основной смысл в конце работы, то очищают в конце зерна и производят с ними окончательное исправление. Такова работа наша. Ну, это понятно, да? Все молчат, я не знаю, да или нет. Одолжение не делают. То есть нам в нашей работе нужно идти во тьме, пока мы не знаем и не понимаем, а верить каббалистам, которые сопровождают нас, как обратить внимание на намерение, на объединение между собой, на то, что мы сопротивляемся этим, и этим наша природа создает для нас ночь. Мы, тем не менее, должны понять, что мы должны прояснить все условия, именно в таких условиях продвигаться. А в конце мы видим, для кого мы делали всю эту работу. То есть правильный килим раскрываются именно в конце. Вначале все кажется наоборот, или в середине пути. Всегда есть трудности, есть тьма, пока не приходим к восходу, к утреннему восходу. Но и свет, утренний свет, это не то, что мне уже не надо работать, но та же тьма, через которую я прихожу, прилагаю усилия, в ту тьму я привношу свет Хасадим, и она начинает светить. Это не то, что свет снаружи откуда-то, свет изнутри. И эту тьму воспринимаю как свет. И тогда становится утро, и затем день. В килим отдачи, которые мне казались тьмою, но я с ними работал. Я был в них погружен. Я все время просто не оставлял, не бросал эту тьму, эти отдающие килим. Выполняя работу по ночам, вера твоя ночью, то есть, несмотря на то, что я в килим не вижу никакого света, я стараюсь изменить свое отношение к ним и просить исправления, так что именно ничего у меня в них нет, и никакой надежды что-либо найти для получающих килимы. Этого я не ищу, я ищу тьму, я в ней желаю только одного, чтобы у меня были силы там остаться, даже если остается тьма. Я хочу находиться в отдающих килим, несмотря на то, что сейчас они все еще до исправления, моего исправления, в моих келим. Мне кажется, как ночь, тьма. И тогда эта тьма превращается как бы в свет. Я получаю те же келим, отдающие, как мои келим. И этим приобретаю свойства отдачи. И те же эти килим тьмы, которые не имели никакого смысла, вкуса, теперь в них я готов отдавать. И я не трактую это как «все, сейчас я отдаю и начинаю наслаждаться». Это будет называться «отдача ради получения». А я прихожу к состоянию, когда у меня появляется возможность отдавать для того, чтобы принести то наслаждение, кому я отдаю. И это для меня свет. Продолжим.
Я запишу еще несколько вещей по поводу любви. Известно, что нет света без кли. То есть для всякого наслаждения обязано быть какое-либо облачение, чтобы свет наслаждения облачился в него. И возьмем, к примеру, когда человек хочет приобрести некое уважение, то есть чтобы он был уважаем в глазах людей, тогда его первая ступень — это его одежда, чтобы он облачался в красивую одежду, как сказали мудрецы, что Раби Йоханан одевался прилично. И порядок таков, что он обязан приложить определенные усилия, пока не достигнет уважаемой, респектабельной одежды, и после того, как он уже достиг этой одежды, на него возлагается большой долг соблюдать это дальше, и чтобы не было никакого вреда этой одежды, то есть он все время должен чистить ее, если есть какое-то пятно, он должен постирать или погладить, и главным образом он должен остерегаться самого большого вредителя, который называется моль, если я скажу это на идиш, это просто моль, это такая маленькая мошка, которую нельзя увидеть, и первое исправление это чтобы не было контакта со старой одеждой. Есть замечательное свойство, которое на иностранном языке называется нафталин. Это средство удерживает его от тех вредителей, которые называются моль. И когда есть у него одежда, он готов направить в него свет наслаждения, облачаемый в респектабельную одежду. И также, что касается любви, чтобы удостоиться света любви, тоже нужно найти облачение, чтобы свет мог облачиться в него. И в это облачение тут тоже есть для него условия, как охранять его, то есть остерегаться пыли, то есть злословия, и в частности вредители, которые называются моль, то есть люди, которые выглядят и обращаются только к небесам, то есть они как будто бы уже обрезали себя и обрезали крайнюю плоть своего сердца, а внутри них находится тот вредитель, который может навредить вам. И невозможно уберечься от него, потому что он так представителен и выглядит так красиво. Поэтому эта мошка, у него есть маленькая форма, и если не обращать специальное внимание, невозможно увидеть этого вредителя, который идет от этих обрезанных, которые могут испортить эту дорогую одежду. Известно, что эта боль больше всего вредит шерстяной одежде. Буквы цадим мем рейш, то есть это от слова энергия, испортит энергию работы. А слово етуш, мошка, это...
Может, на этом мы остановимся. Здесь нужно... Не стоит путаться. Это уже действительно вторая часть письма. Отсюда он начинает больше объяснять, То есть как выстроить правильное облачение для света. Ладно. И вообще у нас есть много писем, которые мы еще не учили Рабаша. Стоит их пройти. Перейдем к следующей части. Да? А что на меня смотрите? Есть порядок или нет? Талмуд Сефирот, вторая часть, второй том, пятая часть.